С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Обвинение считает доказанной вину подсудимых. В России проходит всеобщая перепись населения. Полным успехом завершилась операция по спасению шахтеров, блокированных под землей в Чили. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня прошло очередное заседание на процессе по делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сейчас в ходе слушаний идут прения сторон. За ходом процесса следит наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Анализ собранных доказательств позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на отрицание Ходорковского и своей вины, факты совершения преступлений доказаны. Такими словами прокурор Гюльчихра Ибрагимова начала свою речь в сегодняшнем судебном заседании, после чего она огласила фрагмент фабулы обвинительного заключения, касающийся эпизода, связанного с хищением путем присвоения акций Восточной нефтяной компании. Срок давности по этому эпизоду истек еще 2 года назад, и в протяжении всего процесса и наблюдатели, и стороны недоумевали, для чего вообще рассматривать этот эпизод, если все равно никакого наказания по этому поводу суд назначить по закону не может. Недоумевал по этому поводу и отец Михаила Ходорковского, который присутствовал в сегодняшнем судебном заседании.
Мне только одно непонятно. Если говорят, что у нас срок, которому истекает там 10 лет, то что они сейчас поднимают в НК? 97-й год, 98-й. Ну что, время тянет и наше, и их, и свое. Вот они эти акции меняли на эти акции, на эти акции. Ну хорошо, так работала компания. Это было противозаконно, их надо было заранее хватать. Но если это такая щель была в законе, они в нее пролезли. Ну извините, закройте щель.
Сказал отец Михаила Ходорковского Борис. Перед тем, как приступить к анализу доказательств, Гюльчихра Ибрагимова отметила, что обвинение будет просить для Ходорковского и Лебедева наказание с учетом изменений, появившихся в законодательстве. Весной в силу вступили президентские поправки, снижающие максимально возможные наказания по обвинению в легализации преступно нажитых средств с 15 до 10 лет лишения свободы. А в перерыве Гюльчихра Ибрагимова сообщила журналистам, что представление позиции обвинения в прениях может занять не менее 4 дней. И уже на следующей неделе будет известно, какого наказания для Ходорковского и Лебедева потребуют прокуроры. Ну а защита пока очень скудна в комментариях. Адвокаты Ходорковского и Лебедева говорят о том, что их позиция будет очевидна во время их участия в прениях. И тем не менее я попросила Вадима Клюганта, адвоката Михаила Ходорковского, поделиться своими впечатлениями от первого дня судебных прений. Вот что он сказал.
Какие могут быть впечатления? С 2003 года идет кампания тотального вранья и передергивания. Вот как она идет, так она и идет. Ну, так соврут, всяк соврут, еще как-нибудь соврут. А что от них еще другого ждать? Они не делают так много, чего должны делать по закону, и делают так много, чего не имеют права делать по закону, что в этом тоже нет никакой новизны. Это первое. Второе, у них доказательств-то нет. У них вместо доказательств потоки слов, бессмысленных и бессвязных. Вот они их пересказывают.
Не менее критично в своих суждениях еще одна адвокат Михаила Ходорковского, Карина Москаленко.
Я все жду, когда они скажут, в чем они виноваты. И никак не могу дождаться. Вот слышу, что такое 97-й год, потом говорят, эквивалент, не эквивалент. Я пытаюсь понять, в чем виноват. Не понимаю. А понятно только одно, что судебного разбирательства не было, что прокуроры с чем пришли сюда 1,5 года назад, с тем собираются уйти. Ну, наверное, такая у них задача, я не знаю. Она ничего общего с интересами государства не имеет.
Сказала адвокат Михаила Ходорковского, Карина Москаленко.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Впервые за время заключения Михаил Ходорковский и Платон Лебедев дали очное интервью журналистам «Новой газеты». Главный редактор издания Дмитрий Муратов рассказал моей коллеге Елене Поляковской о том, какие темы затрагивались в этом интервью и почему оно будет опубликовано лишь после того, как Ходорковский и Лебедев выступят в суде с последним словом.
Это связано с тем, чтобы выступление газеты, в котором есть много откровенных высказываний Ходорковского и Лебедева, никак не повлияло на решение суда.
О каких темах шла речь в этом интервью?
В большой своей части это интервью было скорее философским, чем относящимся к конкретным политическим или процессуальным делам. Это было интервью о страхе, о свободе. Лебедев и Ходорковский говорили о том, что такое свобода, что такое внутренние ограничения, что такое страх за себя, который у них отсутствует. Лебедев так и сказал: на некоторые вопросы отвечу вам как зэк. И что такое опасения и беспокойство за своих близких и родных? Вот это одна часть интервью. Другая часть интервью касалась, естественно, и того, что связано с процессом, и того, что связано, на самом деле, с политической ситуацией в стране, и какие вызовы стоят перед президентом, который придет к власти в 2012 году.
Многие отмечают, что Ходорковский и Лебедев держатся на этом процессе очень достойно. Какое впечатление произвели они на вас? Ведь за все время это первое их очное интервью.
Действительно, это было первое очное интервью. Я вам хочу сказать, что они не то что не утратили, а приобрели какие-то офигительные качества личного мужества, огромного достоинства. Я вам хочу сказать, вот я правил стенограмму, их речь литературная, интеллектуальная, точная, смысловая, ее фактически не надо править. Это одно из немногих интервью, которых вот ей-ей, к нему не стоит сильно прикасаться ручкой. Они формулируют свои мысли, они очень точно себя ведут, они жесткие люди, умные люди, конечно, очень талантливые люди, и ощущение у всех у нас, у Роста, который брал интервью, у Веры Челищевой, у меня, мы втроем беседовали с ними, о том, что эти люди, конечно, должны служить Родине, а не сидеть лишенными свободы.
Срок по первому делу у Платона Лебедева заканчивается летом следующего года, у Михаила Ходорковского в октябре. Как вам показалось, верят ли они в то, что в 2011 году смогут выйти на свободу?
Это правильный вопрос. Он самый больной и точный. Мне показалось, что они готовы. И у них внутри какой-то огромный позвоночник, вот такой стержень. Мне показалось, что они готовы к любому абсолютно исходу, и беспокоит их в первую очередь сейчас не личная их судьба, а вообще как состоится система профессионального судопроизводства, профессионального следствия. Они в меньшей степени думают о себе, и я не открою, наверное, сейчас тайны, хотя интервью пока не завизировано, но на один из вопросов, боитесь ли вы за себя, оба с хохотом ответили, что по поводу себя мы вообще не думаем. Страха по поводу лично себя у нас давным-давно нет. Я хотел бы добавить, что это интервью состоялось потому, что судья, председатель Хамовнического суда Виктор Николаевич Данилкин на наш запрос, который мы официально отправили, просто официально наложил на него визу, разрешая интервью.
Напомню, что это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. В Москве 18:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы на прениях сторон по второму уголовному делу в отношении бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерении просить более мягкого наказания для подсудимых. В Чили успешно завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. Мэру города Георгиев Ставрополь края Виктору Губанову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Он временно отстранен от должности, с него взята подписка о невыезде. Сегодня началась российская перепись населения. Она продлится до 25 октября. На юге Киргизии в городе Ош вышли на митинг около 1000 сторонников партии «Единый Кыргызстан». Эта партия не прошла в парламент на выборах, состоявшихся 10 октября. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Союза. Он выступил в Брюсселе на заседании министров обороны и иностранных дел стран НАТО. В Афинах полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста 150 работников Министерства культуры, которые второй день требуют выплаты длительной задолженности по заработной плате. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». А в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. И, как всегда, это «Российский час». Среди тем сегодняшнего выпуска «Балтийский дом», «Избранное», рассказ о театральном фестивале, американский режиссер Ли Брюер поставил спектакль в Саратове, рассказ о книге «Япония эпохи Токугава» и о мастерской театрального режиссера Григория Козлова. Все это темы сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 9 вечера сразу после новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. В эфире наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, мы уже сообщали, что в эти дни проходит визит президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в Ливан. Как на это событие откликается американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Газета «Вашингтон Таймс» пишет, что Ахмадинеджад прибыл в среду в Бейрут, встреченный толпами почитателей, в основном сторонников движения Хезболла. Как считают цитируемые газетой бывший специалист Госдепартамента по Ближнему Востоку Эш Джейн, несомненно, визит Ахмадинеджада в Ливан направлен на демонстрацию его поддержки Хезболле. Далее газета отмечает, что визит иранского лидера также является провокацией против Израиля, с которым Ливан граничит на юге. Ахмадинеджад не раз призывал уничтожить Израиль и спонсировал конференции по отрицанию Холокоста. Вот и в Бейруте он заявил, что Ливан – школа сопротивления и упорства против агрессивных сил в мире, что эта страна подобна университету джихада и отваги на пути к обретению человеческого достоинства. Газета отмечает, что в последние годы Иран через Сирию поставлял вооружение для позиций Хезболлы в Южном Ливане, включая ракеты, способные поражать израильские города. Газета также пишет, что визит Ахмадинеджада в Ливан усиливает давление на ливанского премьер-министра Саада Харири, направленное на прекращение его правительством поддержки проводимого ООН расследования убийства его отца и предыдущего лидера Ливана Рафика Харири в 2005 году. А газета напоминает, что и предыдущая, и нынешняя администрация США решительно поддерживают работу трибунала ООН, направленную на поиск и наказание виновных в убийстве Харири. Говорится в статье в газете «Вашингтон Таймс». Андрей.
Алана, как американская пресса комментирует парламентские выборы, состоявшиеся в Киргизии?
Андрей, газета «Вашингтон Пост» в своей редакционной статье пишет, что самый примечательный факт о парламентских выборах Киргизии был указан в поздравительном послании президента США Барака Обамы руководству Киргизии. Там говорится, что исход выборов был неизвестен в день голосования. И газета пишет, что этого, к сожалению, нельзя сказать ни об одних выборах в четырех других бывших советских республиках к северу от Афганистана. А американская администрация, отмечает далее газета, поддержала продвижение временным правительством Розы Атунбаевой новой демократической конституции, которая передает власть от президента к парламенту, и потратила 5 миллионов долларов на поддержку выборов. Российский президент Дмитрий Медведев, напротив, назвал парламентскую демократию для Киргизии катастрофой. Возможно, продолжает газета, Медведев окажется прав, и Киргизия развалится при слабом парламентском правлении, но и автократия явно не могла обеспечить стабильности и процветания ни этой стране, ни соседним государствам. И газета заключает, что в интересах Соединенных Штатов помочь такой системе заработать. Андрей.
И, Алан, в завершении, может быть, какая-то интересная публикация на экономическую тему?
«Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье пишет, что, судя по всему, преждевременно беспокоится о наступлении следующего финансового кризиса. Тем не менее, сейчас Уолл-стрит скупает активы стран с быстро растущей экономикой, сулящие более высокую и устойчивую прибыль. Органы финансового регулирования и политики в этих странах, по мнению газеты, должны обратить внимание на этот процесс. В то время как иностранные инвестиции в развивающиеся страны часто оказываются на них благотворное воздействие, они повышают стоимость своей валюты, усиливают импорт и замедляют экспорт, способствуют быстрой кредитной экспансии. Это может вызвать инфляцию и кризис. Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 21 минута. Сегодня началась всероссийская перепись населения. Как заверяют ее организаторы, жители страны должны без опасений отвечать на вопросы анкет, потому что сведения, которые они предоставляют, анонимны, рассказывает Лиля Пальвелева.
Демографические сведения станут собирать, используя три вида переписных листов, сообщает глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.
Форма L – это переписной лист, который заполняется на каждого человека, который является постоянным жителем России, вне зависимости от гражданства, от места рождения, национальности и других характеристик, но проживает на территории нашей страны год и более. Форма П посвящена жилищным условиям человека. И форма В – это то население, которое находится на территории нашей страны временно, меньше одного года. Мы проводили большую работу с очень сложными категориями – это иностранцы. Это, прежде всего, конечно, иностранные рабочие, студенты. Надеемся, что работа и со средствами массовой информации диаспор, и с лидерами диаспор, и с посольствами приведет к тому, что мы здесь снимем страхи у иностранцев.
А подавляющее большинство населения, согласно предварительным опросам, относится к переписи куда более лояльно, чем это было во время предыдущей кампании 2002 года.
Когда почему-то нас подозревали, что мы базы данных будем продавать на всех людей, на Горбушке, на Митинском радиорынке, может быть, потому что базы не продавались, может, никому не нужны, и, может быть, отношение стало к нам лучше.
Каждая перепись чем-нибудь отличается от предшествующей. Вот новшество этого года.
То, чего не было никогда, впервые, если мне память не изменяет, сделали американские статистики в переписи 2000 года. Мы сделаем это сейчас. Такую базу микроданных открытого доступа. У нас база микроданных есть по прошлой переписи, но она не открытого доступа. База, где будут доступ к записям по нескольким миллионам людей. Конечно, соблюдение конфиденциальности, исключение не только прямой, но и возможности косвенной привязки переписного листа к конкретному человеку или семье будет обеспечено. Мы, видимо, закроем поля, связанные с названием населенного пункта, чтобы уже точно обезопасить это. И тогда все, прежде всего, конечно, это интерес у экспертного сообщества, смогут самостоятельно обрабатывать информацию, не только работая с теми готовыми таблицами, которые мы делаем, но и делать эти таблицы сами.
Как говорит Александр Суринов, база микроданных будет составлена таким образом, что даже если в каком-нибудь регионе обнаружится один-единственный человек экзотической для России национальности, вычислить его будет невозможно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Стихийная акция против строительства на Пушкинской площади состоялась сегодня утром в центре Москвы. Общественные деятели и жители столицы опасаются, что под видом археологических работ на Пушкинской площади идет строительство торгового центра, рассказывает Павел Куравский.
В ночь на среду на площади у кинотеатра «Пушкинский» вокруг фонтанов были установлены бетонные блоки, предназначенные для дальнейшего крепежа сетчатого ограждения. Еще через сутки, в ночь со среды на четверг, обеспокоенные началом этих работ, жители окрестных домов демонтировали часть будущей ограды. Они оттащили блоки в сторону и выставили дежурные патрули. Утром на стихийный митинг собралось около 30 человек, жители Пушкинской площади и общественники. По словам координатора общественной коалиции в защиту Москвы Романа Ткача, днем строители на месте работ появляться не спешат.
Один раз появлялись строители, которые увидели, что там дежурят люди, и исчезли. Документации у них никакой нет. Мы связались с УАТИ, с Чпуны. Они сказали, что они не готовы об этом говорить и как бы не знают, что там происходит на Пушкинской площади. Появилось довольно странное заявление пресс-секретаря ЦАУ Москвы о том, что это 4 инженерные работы для реализации проекта «Большая Ленинградка». Ну, этого быть не может, потому что это незаконно. Проект неутвержденный. Проект строительства торгового центра неутвержден. У него нет согласования в Москомнаследии, нет, в Москомархитектуре, выступила против общественной палаты. Пока никаких работ там вестись не может. Мы утверждаем, что неизвестные строители начали незаконные работы. Потому что в этой ситуации, которая сейчас в Москве после ухода Лужкова, здесь очень сложно разобраться, что делают московские власти, а что делают строительные компании, которые боятся, что у них отберут подряд. Возможно, это действительно продолжение политики городских властей по торговому центру, тем более, что главным лоббистом этого проекта был Рейс.
Правоохранительные органы занимают нейтральную позицию, как и раньше во всех историях, связанных с противостоянием жителей и строителей. Ни в ходе двухчасового утреннего митинга, ни в течение дня милиционеры никого не задержали. Марина Жиганова, координатор общественного движения в защиту Пушкинской площади, напомнила в интервью «Радио Свобода», что ранее жители окрестных домов собрали более 50 тысяч подписей против строительных работ. Также они заручились поддержкой 40 общественных организаций и всех парламентских партий. Марина Жиганова сегодня днем патрулирует Пушкинскую площадь.
Здесь хотят выкопать котлован глубиной с 9 примерно этажный дом. Строительная организация, которая за своей спиной не имеет никакого выстроенного объекта. Жители не застрахованы. 18 домов в зоне повышенного риска. У них капитал, уставной капитал 100 тысяч рублей. Торгово-промышленная палата написала ответ, что они не являются надежными партнерами. Господин Лужков подписал, судя по всему, какой-то договор с этими людьми, что создается акционерное общество, 30% будет принадлежать ему, то есть Москве, и 70% им. Если это принадлежит 70% инвестору, то нам, тем более, этот торговый центр с очередными турецкими шмотками, он не нужен. Представитель этой компании при большом стечении народа в управе Тверской сказал, когда мы сказали, что здесь находится останки Страстного монастыря и здесь старинное кладбище, он сказал, если вам нужны кости, мы вам выкопаем и раздадим все в пакетах. Строить мы здесь не дадим и не позволим. Судя по всему, это в преддверии прихода нового мэра, они пытаются за собой просто застолбить еще кусок площади. Ленинградку какую-то, хайвей в центре Москвы, вместо исторической, вместо того, чтобы сделать пешеходную зону, как во всех интеллигентных столицах мира. И обязательно пересматривать генплан, заново отозвать его и пересматривать.
Во время нашего диалога на месте работ появился главный инженер ОАО ТДЦ «Тверской» Виктор Волынкин, а также юрист этой фирмы. Говорить в микрофон они категорически отказались, пригласив «Радио Свобода» на интервью в свой офис. Господин Волынкин заверил нас, что на площади до декабря будет идти лишь подготовка к будущим археологическим работам. Будут снимать верхний некультурный слой. Ни о каком строительстве Ленинградки якобы речи не идет. Марина Жиганова называет такие уверения дымовой завесой.
То же самое было с Новопушкинским сквером. Они сказали, что это археологические раскопки. Потихоньку вот так же бетонными блоками застолбили два участка на Новопушкинском сквере, потом поставили забор. Ковшами экскаватора, тяжелой техникой были выкопаны два котлована. Крыши над этими археологическими раскопками неоднократно проваливались, и все котлованы с этой археологией лежали в снегу. То же самое они хотят сделать здесь, чтобы потом сказать, все равно все разрыто, все равно мы начали работать, давайте продолжать дальше.
Инженер Волынкин сослался на то, что они действуют по распоряжению главного архитектора Москвы Векслера. Однако, по словам Жигановой, главный архитектор столицы Векслер уже полтора года как на пенсии, и по его распоряжению никто действовать не может. Интересно, что с интервью в офисе ОАО ТДЦ Тверской договориться оказалось проблематично. Выяснилось, что работы ведет другой инженер, Алексей Дмитриев, который сегодня пребывает на некоем бесконечном совещании. Что касается гражданских патрулей на Пушкинской площади, активисты уже составили график дежурств. Они будут сменять друг друга каждые 2-3 часа. В Москве сейчас холодно и ветрено. Люди будут дежурить круглосуточно, особенно по ночам, потому что, по словам Марины Жигановой, в столице традиционно все самое главное происходит именно под покровом ночной темноты. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы на прениях сторон по второму уголовному делу в отношении бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерении просить более мягкого наказания для подсудимых. В Чили успехом завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью 28-летнего мужчины. Он скончался, предположительно, в результате пыток в милиции. Мэру города Георгиевск Ставропольского края Виктору Губанову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Губанов временно отстранен от должности, с него взята подписка о невыезде. Сегодня началась всероссийская перепись населения. Она продлится до 25 октября. В городе Ош на юге Киргизии вышли на митинг около 1000 сторонников партии «Единый Кыргызстан», не прошедшей в парламент на выборах, которые состоялись 10 октября. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Североатлантического союза. Расмуссен выступил в Брюсселе на заседании министров обороны и иностранных дел стран НАТО. В Афинах полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста. 5 человек задержаны, около 150 работников Министерства культуры. Второй день требует выплаты длительной задолженности по заработной плате. Американские аудиторы выявили факты мошенничества и нецелевого использования государственных средств на Украине в период с 2008 по 2010 годы. В Афганистане трое военнослужащих международных сил погибли в результате взрыва. Это была краткая сводка последних известий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. И, как всегда, в этой части нашей программы автор и ведущий выпуска Андрей Шарый представляет главные темы, содержание программы. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ну, начну не с самой первой темы. Сегодня мы расскажем о очередной стадии процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Там к прениям приступили стороны. Европейский Союз по-новому рассматривает вопрос о том, будут ли его структуры, речь идет о банковских структурах Европейского Союза, участвовать в строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург. Махмуд Ахмадинежад, президент Ирана, завершает поездку в Ливан, а в России начинается перепись населения. Вот таков перечень основных тем программы. Открою выпуск, конечно, с рассказа об операции по спасению чилийских шахтеров. Нам удалось разыскать журналиста, который работает в Сантьяго и говорит по-русски. Зовут его Олег Ясинский. Он весь минувший день провел в окрестностях города Копьяпо, где расположена шахта Сан-Хосе. И вот что он рассказал о том, что увидел, о своих впечатлениях. Андрей, поскольку интервью довольно длинное, я оставляю вас и слушателей с Олегом Ясинским, а я сам отправляюсь до 20 часов 7 минут готовить программу.
Очень красивый лунный пейзаж, да, это может быть одно из самых экзотических мест мира, такой пустыни нигде больше нет. И вот в середине этого лунного пейзажа огромное скопление средств массовой информации, туда же постоянно приезжали разные знаменитости, разные политики. Вообще пейзажи там сюрреалистические, и вот сюрреализма добавлял огромный такой медийно-журналистский балаган в центре пустыни. Вот невозможно было отделаться от чувства какого-то фееричности, театральности всего, что там происходило.
Показывали довольно чистых, даже выбритых мужчин, которые держались подтянуто и старались всячески подчеркивать хорошее расположение духа и физическое состояние. Как они себя чувствуют на самом деле?
Шахтеры действительно чувствуют себя хорошо. Не в нормальном состоянии. Врачи говорят, что приблизительно через неделю, дней 10, они уже полностью вернутся в норму. Конечно же, провести больше 2 месяцев без луча солнечного света при температуре больше 30 градусов постоянно, причем на дне шахты почти 100% влажность. Это не очень легко для здоровья, но у них очень хорошее настроение, они, конечно, счастливы, как их родственники. И несмотря на множество аспектов, о которых часто не говорит пресса, можно и стоит порадоваться за этих людей, несмотря на то, что правительство и средства массовой информации Чили всячески использовали эту тему, будут продолжать использовать, спекулировать очень многими вещами. В лагере возле шахты Сан-Хосе действительно царила такая атмосфера братства, очень большой любви, несмотря на огромное скопление журналистов. Видавшие виды журналистов, которые там были, нигде в мире больше не видели столько камер. И несмотря на это, родственники относились с пониманием, относились очень хорошо к журналистам. Общались, делились едой. Была действительно атмосфера братства, единения.
А о каких аспектах предпочитает не говорить пресса?
В Чили практически все крупные средства информации в руках одной экономической группы, которые близки к нынешнему правительству. Я хочу напомнить, что приблизительно полгода назад на выборах в Чили победили правые. Вот победил президент Себастьян Пиньера. Очень странно поверить в то, что все разговоры об искренней заботе о шахтерах и их семьях это что-то искреннее, потому что это противоречит истории природе нынешнего правительства Чили. И спасая 33 шахтера, в это были вложены колоссальные деньги. Мало кто помнит о том, что в Чили масса нерешенных социальных проблем. Есть десятки тысяч шахтеров, которые живут и работают в очень трудных условиях, практически без социальной защиты. Об этих вещах сейчас не говорят, и правительство говорит, что вот, слава богу, шахтеры спасены, что это произошло чудо и так далее. На самом деле, общаясь с шахтерами, у них другое мнение, что не только и не столько в чуде, сколько в том, что убежище, в котором находились шахтеры и благодаря которому они спасены, это результат многолетней борьбы шахтерских профсоюзов, это результат шахтерской организации в защиту своих прав. То есть именно шахтерские профсоюзы добились того, что на шахтах такого типа строятся убежища, которые позволили шахтерам спастись. Когда произошла авария на шахте, и власти говорили о том, что шансов мало, о том, что практически ничего нельзя сделать. Шахтеры знали, что их товарищи живы, потому что шахтеры очень хорошо знают реальность самой шахты, они знали, что они живы. Поэтому сразу же на место аварии направились члены семей и товарищи шахтеров и начали требовать от правительства принятия немедленных мер. Дело в том, что несколько лет назад на крупной мексиканской шахте произошла подобная история, и никто не пытался ничего бурить, просто поставили памятник над шахтой, и все. Здесь, опять же, подчеркиваю, благодаря организованной борьбе чилийских шахтеров, у которых большие очень традиции организации и защиты своих прав, удалось оказать давление на правительство, на власти, для того, чтобы начали операцию.
Напомню, что об операции по спасению чилийских шахтеров и об общей ситуации в чилийской горнодобывающей отрасли рассказывал работающий в Чили журналист Олег Ясинский. Это интервью прозвучит в рамках итогового выпуска программы «Время свободы». В эфир этот выпуск выйдет, напомню, в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ведущий мой коллега Андрей Шары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18 часов 39 минут. Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее подготовила Мария Морозова.
Участники Ставропольского интернет-форума выступили с частной инициативой вывести край из состава Северокавказского федерального округа. Неожиданно их поддержали тысячи россиян. Участники форума на сайте Ставропольского края 1 октября 2010 года заявили тему для обсуждения «Сбор подписей за отделение от СКФО». Первой к жителям края обратилась блогер Томочка.
«Давайте уже серьезно задумаемся о нашей безопасности. Наш край присоединился или не спросив мнения народа. Мы имеем право выражать свое согласие или несогласие. Думаю, большинство будет за то, чтобы отделиться от СКФО. Надо только не молчать».
Ветка форума за несколько дней выросла до 1000 комментариев. Просмотрели тему более 15 тысяч человек. В результате участники форума решили, что им пора начать собирать подписи за выход Ставропольского края из состава СКФО. Томочка, представившаяся Тамарой, согласилась ответить на вопросы «Радио Свобода» с помощью электронной почты. Она объяснила, что ее предложение было реакцией на сообщения о терактах, предотвращенных накануне в Ставрополе. Напомним, что утром 30 сентября жители Ставрополя сообщили в правоохранительные органы о подозрительном автомобиле. Машину разминировали, позднее рядом была обнаружена еще одна машина со взрывчаткой. По словам Тамары, ее близкие находились в 20 метрах от места потенциального взрыва. Это потрясло ее, и она призвала земляков к активным действиям.
«Конечно, можете собраться и уехать. Чего, собственно, и добиваются люди, устраивающие подобные зверства, как вчера».
написала Тамара в своем первом посте. Откликаясь на ее предложение, участники форума перешли к практическим вопросам. Они обсуждали, как правильно собирать подписи, ходить ли по людям самостоятельно, обратиться ли в общественную организацию или подключить политические силы. В итоге была выбрана электронная форма. Сбор голосов устроили на бесплатном сервисе сбора подписей и голосов, снабдив призыв подписываться за отделение от СКФО соответствующей петиции. В своем послании интернет-активисты утверждают:
за считанные месяцы жителям края пришлось вспомнить уже позабытое было со времен боевых действий на Северном Кавказе чувство страха за свою жизнь и за жизнь своих близких. На территории края в период с мая 2010 года по сентябрь 2010 было проведено 3 крупных теракта, в которых пострадали несколько десятков человек, есть погибшие. В то же время в крае ухудшилась криминогенная обстановка, вырос уровень преступности и количество конфликтов между местной и приезжей молодежью, настроенной крайне агрессивно по отношению к местному населению.
Авторы обращения опасаются, что подобная обстановка спровоцирует, цитата,
«бегство русского и другого христианского населения из Ставропольского края, что в перспективе может негативно сказаться на возможностях нашего региона выполнять свою главную на протяжении последних столетий миссию – быть форпостом России на Северном Кавказе».
Блогеры просят руководство России вернуть их край в состав Южного федерального округа, дабы избежать, цитата, «широкомасштабных межнациональных конфликтов». Такое предложение совершенно неожиданно для его авторов вызвало бурный отклик российского интернет-сообщества. Голосование было запущено вечером 10 октября. К середине дня 14 октября под ним подписались уже более 6 тысяч человек. Это при том, что изначально акция не только не освещалась СМИ, но даже активно не продвигалась в сети. Теперь уже информагентства заговорили о том, что в Ставропольском крае стартовала целая организованная кампания по выходу из СКФО. И интернет-пользователи, читая это, все активнее присоединялись к голосованию. Акция становилась масштабнее. Ее организаторы не скрывали удивления, отказываясь от личного общения с журналистами и ограничиваясь электронными письмами. А пресс-секретарь губернатора Ставропольского края объяснял, что пресс-служба пока не готова давать комментарии, хотя и понимает, что такой мощный сигнал гражданского общества нельзя оставить без внимания. Радио «Свобода» попросило оценить ситуацию Майю Аствацатурову, доктора политических наук, профессора, члена Совета по вопросам межэтнических отношений при губернаторе Ставропольского края. В мае 2010 года Аствацатурова положительно оценила решение о включении региона в состав СКФО и подчеркивала, что миссия Ставрополья – быть форпостом России на Северном Кавказе. В интервью «Радио Свобода» профессор отметила, что участие в интернет-голосовании наверняка принимают люди со всей России, поэтому нынешний сбор подписей нельзя считать реальной инициативой Ставропольской общественности.
Более того, я убеждена, что за этой инициативой не стоят ни реальные политические силы края, ни сколько-нибудь достойные институты гражданского общества. Я бы оценила эту акцию как вброс в низкопробную политическую провокацию, призванную раскачать ситуацию, подорвав процессы стабилизации, активно идущие в регионе.
Это была наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее автор Мария Морозова. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы на прениях сторон по второму уголовному делу бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерении просить более мягкого наказания для подсудимых. В Чили успешно завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью мужчины, скончавшегося предположительно в результате пыток в милиции. Мэру города Георгиевск Ставропольского края Виктору Губанову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Он временно отстранен от должности, с него взята подписка о невыезде. Сегодня началась всероссийская перепись населения. Она продлится до 25 октября. В городе Ош на юге Киргизии вышли на митинг около 1000 сторонников партии «Единый Кыргызстан», не прошедших парламент на выборах 10 октября. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Североатлантического Союза. Он выступил в Брюсселе на заседании министров обороны и иностранных дел стран НАТО.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вступают в прения.
Комментарии экспертов.
Журналист Борис Вишневский о том, что стоит за перестановками в Совете Федерации.
В блогах Свободы.
Блогер Людмила Телень. Шевчук как лакмусовая бумажка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Центральный банк России объявил об изменении своей курсовой политики, сократив степень присутствия на внутреннем валютном рынке. При этом банк вновь пообещал в перспективе полностью отказаться от какого-либо регулирования курса рубля. Впрочем, по мнению экспертов, это произойдет еще не скоро. Тему продолжит Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Центральный банк России с 13 октября ликвидировал фиксированный валютный коридор для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, включающий доллар и евро, установленный в январе прошлого года и находившийся к моменту его отмены в диапазоне от 26 до 41 рубля. Кроме того, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев, расширены с 3 до 4 рублей, то есть на 50 копеек каждую сторону, и границы плавающего валютного коридора, то есть те показатели текущего биржевого курса, при приближении к которым банк предпринимает интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Теперь нижняя граница плавающего коридора обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине составляет, по экспертным оценкам, 32 рубля 90 копеек, а верхняя, соответственно, 36 рублей 90 копеек. С чем связано такое решение финансового регулятора страны? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Центральный банк старается снизить свои обязательства по поддержке валютного рынка. Центральный банк делает это по следующим причинам. Во-первых, сейчас очень значительная нестабильность на мировых финансовых рынках. И совершенно очевидно, что если будет какой-то разворот в паре доллар-евро или цены на нефть пойдут вниз, это связано просто с глобальными ожиданиями по мировой экономике, то у Центрального банка тот узкий коридор, который был раньше заложен, он создает, так сказать, для Центрального банка значительные обязательства по поддержке рубля и, соответственно, по объему интервенции по необходимости снижать объем денежного предложения. То есть это чревато значительным ростом процентных ставок внутри экономики. Это, конечно, может негативно сказаться на экономический рост. То есть Центральный банк, расширяя коридор, старается как бы обезопасить экономику от повышения процентных ставок.
В том, что в ближайшее время на внутреннем российском рынке могут быть отмечены достаточно резкие колебания рубля, прежде всего к доллару, уверенный главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Он связывает такой прогноз с заявлениями Федеральной резервной системы США о новом, возможном смягчении своей бюджетной политики.
Согласно статистике, которая есть долгосрочная, там, с 2000 по 2010 год, увеличение темпов роста денежной массы американской, там, денежной базы, денежного агрегата, наличных денег в обращении на 1%, оно, в принципе, приблизительно в тот же период вызывает рост волатильности курса доллар-рубль на 1.5%. Если мы говорим сейчас, что 3 ноября ФРС объявит о каких-то мерах по смягчению, по количественному ослаблению политики, в принципе, темпы роста денежной массы, денежной базы американской, они увеличатся. Волатильность на валютном рынке может увеличиться, скажем так, среднесрочные. Поэтому ЦБ, он как бы такой принимает консервативную политику, тем более, что четких ориентиров ФРС не дает по объему этого количественного ослабления.
Эксперты не ожидают, что решение Центрального банка о дальнейшей либерализации регулирования внутреннего валютного рынка усилит спекулятивное настроение среди его участников. Сейчас основное влияние на формирование курса рубля к ведущим мировым валютам, как отмечает Наталья Орлова из Альфа-банка, оказывают более фундаментальные факторы.
На самом деле это отчасти только определяется вот этим коридором Центрального банка, потому что все-таки, так сказать, фундаментальный фактор – это состояние платежного баланса. И состояние платежного баланса нам говорит о том, что происходит очень сильное, быстрое сжатие счета текущих операций, то есть фундаментальный приток валюты через торговый баланс сокращается. По счету движения капиталов, на самом деле, потенциально, так сказать, Россия может привлекать капиталы, но совершенно непонятно, насколько это по факту будет происходить, то есть это гораздо менее предсказуемый фактор. Поэтому фундаментально курс рубля, он скорее будет тяготеть к ослаблению. И, безусловно, на эту тенденцию будут накладываться факторы внешнего рынка, как я уже сказала, это динамика цен на нефть, пары доллар-евро, но эти факторы, они могут потенциально вот отсрочить некоторое ослабление рубля, но, так сказать, изменить кардинальную ситуацию они не могут.
Центральный банк России, по словам Алексея Улюкаева, намерен и дальше расширять границы плавающего валютного коридора рубля, вплоть до полной его отмены через какое-то время и переходу к свободному и рыночному формированию его курса. Главный экономист управляющей компании Finam Management Александр Осин предполагает, что произойдет это еще не скоро.
Ну, они обещают, на самом деле, уже лет 20 сделать свободный плавающий курс рубля, и до сих пор этого не сделали. Точно так же, как Китай, допустим, который тоже говорит, что он стремится к свободному курсу юаня, но, в общем-то, стремится, да, то есть на 2% они там за квартал его укрепили. Там Сорос оценивает, что нужно за 2 года на 20% укрепить юань. Пока экономика, скажем так, все-таки российская не эластична, говорить о том, что у нас будет некий плавающий рыночный курс, я думаю, преждевременно, это еще длительное время будет. Это цель как бы побочная. Телегу не надо ставить впереди лошади, что называется. Когда экономика будет готова к плавающему курсу рубля, тогда она его получит.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Причем она также считает, что переход к свободному курсообразованию рубля будет определяться не тем или иным решением Центрального банка, а ситуацией в экономике в целом. На фоне решений Центрального банка рубль в четверг вел себя вполне предсказуемо, а его динамику по отношению к доллару и евро определяло прежде всего текущее соотношение этой пары на мировом рынке. В итоге официальный курс российской валюты к доллару вырос почти на 0,7% до 29 рублей 93 копеек, а к евро он, наоборот, снизился примерно на 0,3% до 42 рублей 16 копеек.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля, где политическая разведка Моссад недавно заявила, что ее женщины-агенты, работающие по всему миру, получили официальное разрешение раввинов при необходимости соблазнять тех, кто может предоставить нужную информацию или угрожает интересам еврейского государства и народа. Рассказывает Элла Котлер.
Один из самых известных библейских сюжетов – это история еврейки Юдив и ассирийского полководца Алаферна. Юдив – прекрасная вдова, жительница осажденного города. Вышла к стану врагов и предложила Алаферну помощь в захвате всей Иудеи и Иерусалима. Она завоевала его доверие. Ночью, накануне решающего штурма, она опоила ассирийца вином и его собственным мечом отрубила Алаферну голову. Юдив принесла свой страшный трофей в родной город. До Юдифи была Иаиль, которая согласилась приютить в своем шатре Сисеру, военачальника враждебных Израилю хананеев, и вбила ему в висок колышек шатра, когда он уснул. Из более близких к нам историй можно вспомнить агента Синди, которая в 1986 году обеспечила похищение в Риме ученого Мордехая Вануну, разгласившего мировой общественности израильскую ядерную программу. Синди прибыла в Лондон вместе с группой агентов Моссад и обеспечила себе случайное знакомство с Вануну. Рассказывает известный израильский журналист и историк Эфраим Ганор. Она была очень красивая девушка. Он на нее посмотрел, а он очень был робким женщиной и очень ее полюбил. Это она сперва больше с ним общалась, она инициировала знакомство. Рассказала ему, что она израильтянка, косметолог, туристка и приехала в Лондон с подругой, это чтобы не приводить его к себе в гостиницу. Они договорились вместе провести время, сходить вечером в кафе. Вануну она безумно понравилась, и она имитировала ответные чувства. И она ему сказала: «Слушай, у нас все складывается прекрасно. У меня есть сестра в Риме. Там у нее квартира. А сама сестра сейчас в Америке. Квартира пустует. И сестра разрешила мне ею пользоваться. Так поехали в Рим». И на самом деле он поехал с ней на квартиру в Риме, где его уже ждали. Сделали ему инъекцию снотворного, погрузили в лодку, и в итоге он оказался в Израиле в Аждоде. В Израиле Мордехай Вануну был признан виновным в государственной измене и заключен в тюрьму. Синди более не участвовала в подобных операциях, но это не значит, что они прекратились. По словам Эфраима Ганора, есть женщины, которые даже не знают, на кого они на самом деле работают. Они думают, что работают на ЦРУ, или кого-то еще. Раввины спорят о том, можно ли соблазнять врага около 1000 лет. И вот решение принято. Теперь у агентов Моссада, Израильской службы политической разведки, есть официальное разрешение ложиться в постель с недругом. Раввин Ари Шват, эксперт в области иудейских законов, выпустил постановление, согласно которому соблазнение агента противника, если это нужно для безопасности государства, является одним из высших религиозных подвигов. Конечно, благим является не всякий секс ради интересов государства. Если на задание отправляется замужняя женщина, то ей следует сначала развестись. И уже после ее благополучного возвращения муж обязан принять ее назад, поскольку, считают сейчас раввины, она не занималась ничем дурным. Кроме того, женщинам-агентам следует тщательно отбирать свою добычу. Не следует ложиться в постель с первым же подозрительным человеком. Нужно быть уверенным, что его деятельность наносит или может нанести большой вред Израилю или привести к гибели людей. Все время своего существования Моссад легко обходился без консультаций с религиозными лидерами относительно морали. На вопрос о том, почему именно сейчас, в 2010 году, неожиданно возникла такая потребность, ответил раввин Ильяу Эсес.
Дело в том, что в израильском руководстве происходят определенные сдвиги последние 30 лет. Это сдвиги повышения религиозности. Религиозные люди, они все больше и больше пропитывают средний и почти высший состав израильского ведомства. Там начальник отдела какой-нибудь в Моссаде, если он религиозный человек, он не так просто уже будет рекрутировать или как набирать женщины для таких целей, если они не будут раввинские какие-то разрешения или рамки и прочее. Там 40 лет назад об этом пожали плечами. Там была цель оправдывать средства. А для религиозного человека это важная цель, но нужны рамки тоже.
По словам израильского журналиста Петра Люкимсона, автора книги об операциях Моссада, лишь недавно в штате внешнеполитической разведки Израиля появилась должность раввина. Около года назад ее занял бывший армейский раввин, выходец из военной ешивы, то есть высшего религиозного учебного заведения, готовящего кадры для армии. Его имя, естественно, скрывается, но известно, что он ветеран войны судного дня 1973 года. После армии занимался преподаванием, а позже вернулся на службу в армейский раввинат. Ему предстоит очень нелегкая работа – найти религиозного обоснование для некоторых действий агентов Моссада, которые с трудом вписываются в 10 заповедей, данных Богом Моисею. Но как минимум с одним из видов секретных операций у него проблем явно не возникнет. Есть твердый талмудический завет, давно и профессионально выполняемый работниками Моссада. Поднявшего руку убить тебя, опереди и убей.
Это был репортаж нашего корреспондента в Израиле Эллы Котлер. Он прозвучал в рамках постоянной рубрики информационной программы «Время свободы. Истории Запада и Востока». Тема третьего заключительного часа программы исчерпаны. Над программой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода». Передача «Время гостей». Гость нашей московской студии, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Вместе с ведущим программы, политическим обозревателем «Свободы» Михаилом Соколовым, он будет обсуждать тему, зачем участникам коалиции «За Россию без произвола и коррупции» создавать партию народной свободы, какие перемены нужны в Москве. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 дольщиков голодали 2 недели.
Статус, суверенитет, территориальная целостность Косово.
Было незаконно перечислено 5 миллионов рублей.
Международное сообщество восполнило недостатки нашего...
Тотальный сыск за тысячами граждан.
Вы не можете себе представить, что чувствуют люди здесь, наблюдая, как шахтеры появляются...
Свободный
откуда?
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.